Чичитанья Манабхиштан Стапитам Умьена Бутле Сваям Рупам Гадаматьям Гадатисвам Падамтхам Вандехам Шри Гурум Шри Утападакаманам Шри Гурум Вайшнабамщам Шри Рупам Саграджатам Сагадарабхатам Тамтам Садживам Садвайтам Саватхутам Парижана Сахита Кришна Читая Ривам Шри Рада Кришна Падам Сагадарита Шри Вишакхам Витамщам Эйм Кришна Каруна Сингу Динаванду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Рага Канта Намостуте Таптаканчана Гуранге Ради Вриндаванишваре Вришабаму Суктадеви Пранамами Хари Прие Ванчикалпата Рубьяща Крипа Синду Бьявача Патитанам Баванипьо Варшнарбьо Намонха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадабхара Шивасати Гор Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Я хотел рассмотреть одну тему сегодня. В общем-то, очень важная тема. Эта тема касается молодежи. Мы недавно проводили круглый стол. Сейчас мы проповедуем в правительстве. И проводили круглый стол в одном особняке. Это такой исторический памятник позапрошлого века. Он охраняется государством. И даже внутри этого дома ничего нельзя переделывать. Нельзя стены переставлять, нельзя двери, окна менять. Потому что все это считается памятником зодчества, памятником искусства. И там я разговорился с одной женщиной, с которой можно было сотрудничать. И она рассказала такую историю, которая случилась с ее дочерью. По какой-то причине ее дочь перешла в другую школу. И знаете, когда новый человек появляется, на него сразу наблюдают, его наблюдают с разных точек зрения, его хотят проверять. А ее дочь, девочка, она была очень скромная, и она была такая очень воспитанная, очень хорошо училась, и, естественно, проявилась зависть. Естественно, проявилась зависть, и они ее после уроков вызвали во двор, завели за угол и начали избивать. Избили ее очень жестоко. Очень жестоко она упала, затем они начали ее топтать ногами, бить каблуками. В результате она потеряла сознание, и какое-то время она лежала прямо на земле, это причем сейчас достаточно холодно. И потом она еле-еле дошла домой. И мать, когда увидела, она все поняла, что ее избили. Она ее сразу отправила в больницу. И исследования врачей показали, что у нее лопнула селезенка. И вот эта женщина наславилась тем, что она такой очень боевой человек. Если она за что-то возьмется, она он идет до конца. Она, например, я не буду называть ее имя, но она прославлена тем, что несколько лет назад по направлению к Земле летела комета. И она должна, эта комета была упасть где-то на территории Соединенных Штатов. И тогда НАСА отреагировали, и они выпустили ракету. Ракету и взорвали эту комету, прямо в космосе взорвали, чтобы она не упала. Может быть, она в океан упала, может быть, она на Землю упала. Они испугались, что будет землетрясение, взрыв будет, или цунами какое-то произойдет, вот избили ее. И она подала на НАСА в суд, что они сбили эту комету. Что все вообще происходит по воле Бога. Кометы летают по воле Бога. И они нарушают эту волю. И она подала на них в суд. И этот случай, он, так сказать, прогремел вообще по всему миру. Представляете, человек просто из России, женщина, она писательница, она подает в суд. Я не знаю, чем закончился этот суд. Скорее всего, разбирательство продолжается. Но она вот такая вот женщина, очень упорный человек. Вот, и она подала в суд. И у нее есть связи на телевидении. Это не простой человек, у нее очень такие мощные связи. Она вызвала телевидение, в суд подала, шум подняла. Вот, сразу же в школу пришли репортеры с ТВ-1. Начали брать интервью учителей, начали брать интервью школьников. Вот. И прокатился резонанс, по всей стране прокатился резонанс. Но что интересно? Интересно то, что есть комитеты, которые следят, вот, что происходит в школах, среди детей. И они никак не отреагировали. Вообще никак не отреагировали. Они подумают, небольшая шумиха, она пройдет. Потом она попросила телевидение, чтобы телевидение сделало шум на всю страну, чтобы люди задумались, что в школах происходит жестокость. Уже девочки не просто дерутся, они чуть ли не насмерть сбивают друг друга. Я был одного преданного недавно. И мы зашли на кухню вкусить просад. И вдруг я услышал сзади такой очень грубый мужской голос. Я когда оглянулся, я не понял, это девушка или юноша. Такое широкоплечье, живое существо, в коже, очень короткая стрижка, такой какой-то вот грубый, прокуренный голос. Я с недоумением посмотрел, и потом этот преданный сказал, это, говорит, моя внучка. И вот мы ее угостили просадом, потом она ушла. Я начал спрашивать о ней, кто она такая, чем она занимается. Вот. И оказалось, что внучка с самого детства занималась карате. И у нее были накачанные мышцы такие, она очень крепкая была. Такая. Вот. И он рассказывал, что ребята всегда ее приглашали на какие-то разборки, где нужно было помахать кулаками и так далее. И она, ее выпускали вперед, и она там раскидывала десяток другой ребят. Но если ей было тяжело, там ребята уже шли на подмогу. И говорит, она во всем районе была известна. И однажды, чтобы она больше так не делала, ее пырнули ножом. Вот, но она стала жива, у нее просто вот дырка осталась. Вот такая вот наша современная сейчас молодежь. Мне рассказали, что недавно прошел, или может идет, я не знаю, телевизор расскажу, сериал о буднях в школе. И там показывают жестокости, которые происходят в школе. Сейчас вся молодежь, она в интернете. И они просто берут и набирают в поиске жестокость в школе. И начинают смотреть, и чего только там нет. Кто-нибудь видел это, а? Не видел. Чего там только нет. Очень жестокие вещи, потом разные оргии отвратительные. Вот. И можно видеть, что молодежь, она гораздо страшнее и греховнее, чем взрослые люди. И эта молодежь, они это смотрят в интернете, и они думают, это все показывают, это не запрещается, это не осуждается. Значит, это нормально. Сейчас идет такая повальная жестокость. Такие вот страшные вещи происходят, и вообще никто на это не реагирует. И все на самом деле происходит, идет из семьи. Рождается маленький ребенок, и даже ребенку, если ему 2-3 года, он уже видит, какие отношения между родителями. И он видит, что родители друг друга не уважают, совершенно не уважают. Они грубят друг другу, кричат друг на друга, обзываются. Я один раз видел мужчина шел с ребенком, и рядом шла жена, и он при ребенке ее просто матом поносил. И это было очень долго. Он так шел, макал руками. Ребенок, слушай, ребенок это впитывает, он видит, что отец не уважает мать, и мать не уважает отца. И он естественным образом начинает уже не уважает ни отца, не уважает ни мать. И когда мать или отец его наказывают, он неуважающих мать и отца, или неуважаемых, начинает уже ненавидеть. Он их уже ненавидит. И поэтому он старается дома быть как можно меньше. Он их видеть не хочет. Он не хочет просить у них денег, потому что он вообще с ними общаться не хочет. А начинается также с того, что когда рождается ребенок, его сразу же помещают в коляску. И ученые заметили одну вещь интересную. Если мать не носит ребенка на руках, то ребенок становится имперсоналистом. Ему вообще наплевать на своих родителей. Знаете, такие есть отморозки, которым на все наплевать вообще. И что с ним происходит дальше? Вот эта жестокость, которая развивается в семье, она выходит наружу. То есть вот эта вот неудовлетворенность, он не получает в детстве тепла, он не получает любви, и в сердце пробуждается жестокость, ожесточенность. И эту ожесточенность нужно куда-то вылить или на кого-то вылить. И они ищут объекты, которые слабее. И если они видят, что такой объект боится, это усиливает их гнев, у них усиливается вожделение. И вожделение кроется в том, что они хотят обладать этой личностью, они хотят совершать правосудие над ней, так называемое правосудие. Они хотят быть выше, они хотят покорять. Это вожделение. И вот это вот вожделение, оно приводит к гневу. Крудан бавати саммохат, саммохат смерти и браха, в Бхагавадгите говорится. Что вожделение, оно приводит к кротхи, оно приводит к гневу. И этому гневу нужно дать выйти. И чтобы дать выйти, нужно вот кого-то изувечить или кого-то убить, избить и так далее. И все начинается с родителей, идет дальше. И отсюда деградирующее поколение. Вот, для того, чтобы удовлетворить свое неудовлетворение, они начинают принимать интоксикации, начинают принимать наркотики. И причем сейчас это очень-очень доступно. Например, можно прийти к любому ларьку и купить какие-то... Любой подросток может купить слабоалкогольные какие-то напитки, коктейли, пиво. Нет проблем, ему продадут. И причем цивилизация устроена таким образом, что на каждой остановке устанавливается такой ларек специальный. И человек, который стоит и ждет автобус или троллейбус, ему делать нечего. И он начинает смотреть на этот ларек, где, знаете, яркие этикетки. И что в этом ларьке? В этом ларьке спиртные напитки и сигареты. Причем некоторые напитки содержат в себе легкие наркотические вещества. И человек смотрит, думает, что я стою, дай-ка я выпью что-нибудь. Он начинает покупать. И таким образом наша вся нация, она так постепенно спаивается. Незаметно. Дети, взрослые. И потом мозги уже тяжело соображают. Человек становится имперсональным, очень жестоким, становится очень-очень-очень-очень грубым. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на молодежь. Потому что молодежь – это будущее. Сегодня это студенты, завтра они будут руководителями общества. Они будут учеными, они будут деятелями искусства, которые несут искусство, культуру и так далее. Так проводилось исследование среди студентов. И знаете, что выяснилось? Выяснилось то, что каждая десятая студентка – профессиональная проститутка. Это просто выходишь на улицу, просто плюнешь и попадешь в проститутку. Они кругом и рядом. Я даже вышел распространять книги, и, знаете, невольно звучит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотри, Кришна, Ари. Вот так вот идет эта деградация. И чем дальше, тем хуже. И поэтому так как люди принимают интоксикации, едят мясо, совершают очень много грехов, приходят такие вот тотальные реакции или такие вот катаклизмы, землетрясения, наводнения. Очень много наводнений было в Европе. У нас не так много, но вот сейчас у нас пошла засуха. Синоптики предсказывают, что морозы достигнут вот этой зимой, будет уже 40 градусов. Следующая зима уже ожидается до 50 градусов. А зима 2012 года до 60 градусов. Уже некоторые преданные, они уже, знаете, они уже выезжают и строят где-то дома за чертой Москвы где-то, и там ставят печки такие вот, как в деревне. Канализацию не надо, все перемерзнет, водопровод тоже не надо. Они к дому пристраивают теплый колодец, чтобы можно было вот эту колодезную воду доставать. Это реально происходит. Они ожидают. Хотя Шрила Прабхупада говорил, да, говорит, все будет, все мы помрем. Но говорит, не беспокойтесь, преданные, если преданные проповедуют, то Кришна их защитит. Это две истории мне рассказывали интересные. Одна история в Индии была, а другая на Филиппинах. В Индии шел состав. И состав сошел с рельс. Сошел с рельс, покатился, и в нескольких вагонах практически 100% вот людей были передавлены, потому что в индийских поездах очень плотно все. Очень плотно, очень тесно. Я помню, однажды ехал в индийском поезде, было так тесно, некуда было сесть. Там были, знаете, такие полочки, узенькие такие полочки для чемоданов. И там не было чемоданов. Там были люди. Там люди лежали. И они еще когда держались за эти, знаете, три поручня таких, три трубки таких. И они держались за эти трубки. Я все смотрел, сейчас, кто-нибудь на меня точно упадет. И почему я стоял в таком положении, потому что такая давка была, и индийцы, они такие маленькие, и как-то вот среди них не приспособиться было. И я подумал, что я сяду на пол. И там было что-то мягкое. Я сел, и вдруг я услышал «Ты чего на меня села? Ну-ка, сойди с меня!» Это была женщина. Она говорила на чистом хинди, но я все понял. Но я уже не мог. Я уже вылез из этого вагона, я подумал, что я сейчас зайду в туалет и закроюсь, и никого пускать не буду. Буду в туалете сидеть. Там посвободнее. Когда я открыл туалет, я увидел, что в туалете где-то около 20 клушек сидит. Кто-то вез клушек. Курица вез. И в туалет. Он, наверное, испугался, что в вагоне их задавят там с них. Он в туалет. Потом мне удалось поменять билет. Я заплатил кучу денег. И мы с преданными пересели в другой вагон. Ну, что-то типа плацкартного. Но условия намного хуже. Там нет постели. Там, знаете, просто лег на полку. И вдруг я почувствовал, что по мне кто-то ползает. А причем дали билеты без мест. И нужно было лежать на полу. Я лежал на полу между, знаете, этими плацкартными полками на полу. И чувствую, по мне кто-то ползает. И когда я посмотрел, там были вот такие тараканы, больше мадагаскарских. Это были индийские тараканы. Я начал искать купе. И в одном купе я нашел, где маленькие тараканы. Я лег с маленькими.
По привычке.
Вот. Это я к тому, что в индийских поездах очень тесно. И вот поэтому, когда эти поезда упали, там люди были все передавлены. И начали вытаскивать трупы. Вытаскивали сотни трупов. И вдруг среди сотни трупов один живой. И этот живой человек, хотя индийцы не такие темненькие, он был белый. Он был белый. С квадратными глазами и губами что-то шевелил. Когда прислушались, то было «Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна». Оказывается, это был преданный, который по каким-то причинам то ли не дочитал свои круги утром, то ли... Но это не повод того, что лучше читать утром. Или читал свои дополнительные круги. И вот он просто читал мантру, и он один в вагоне читал мантру, и один остался жив. Всех остальных передавили. Или еще тоже один случай на Филиппинах был. На Филиппинах было цунами, наводнение. И волной снесло все дома. Там был город, и все дома, ну представляете, все, нет. И один дом. Представляете, волна прошла, и один дом остался. Все остальные сотни домов снесло. И стало интересно спасателям, что это за дом, что там происходит, почему его не снесло. И когда они зашли, они увидели испуганного филиппинца, который сидел и с четким повторял «Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна, Кришна». Поэтому, дорогие преданные, всегда повторяйте Хари Кришна. Йоговская медитация пранаяма не спасет. Спасет только Хари Кришна. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что особо ничего не бойтесь. Мы будем в любом случае проповедовать. Даже будет, если ядерная война, мы все равно будем проповедовать. Ничего нам не страшно. Вот. И среди этих людей вы скажете, что проповедовать очень тяжело. Но знаете, что я вам хочу сказать? Хочу сказать одну интересную вещь. На самом деле, чем хуже, чем страшнее, тем нам легче проповедовать. И мы это заметили. Потому что вот эта вот проповедь в правительстве показала, что никто из них не знает, как решить вот эти проблемы. И в основном многие из них махнули рукой на все и просто ждут своего конца или своего часа. Просто, знаете, философия очень простая. Вот пока я живой, я буду наслаждаться, как можно больше буду наслаждаться. Ну, смерть придет, что поделаешь, что когда меняешься. Вот пока смерть не пришла, можно вот больше наслаждаться. Но с другой стороны, их очень интересует, как все-таки решить эти проблемы. Экономические проблемы, социальные проблемы, психологические проблемы, климатические проблемы. Например, сейчас в Соединенных Штатах такая статистика, что за год 100 тысяч человек совершили самоубийство. Представьте, 100 тысяч – это целый город. И плюс ко всему, примерно 250 тысяч пытались покончить жизнь самоубийством. Это самая богатая страна, самая, считают, самая такая удачная, это большая удача попасть в Америку, и жить в Америке, работать. Но я встречал преданных, которые живут в Америке, они говорят, очень-очень тяжело. Чтобы выжить, нужно очень тяжело трудиться. Просто вот дают тебе 7-8 часов, и эти 7-8 часов ты просто трудишься, как в аду. И причем никому нет дела до того, что ты устал, там, или что, или у тебя что-то закололо, или тебе плохо стало. Никого это не волнует. Если ты не справляешься, тебя просто увольняют. Просто становишься безработным. И причем сами американцы, они люди-то неплохие. Но когда они начинают работать, они становятся как роботы. Работа и больше ничего. Кроме работы они ничего не видят. Работа, потом какое-то наслаждение. Сегодня встречался с Притху Прабхуван. Он приехал к нам, прилетел к нам в Россию. Он говорит, я был в Германии. Ты не представляешь, как там тяжело проповедовать. Очень тяжело. Если ты людям что-то говоришь о Боге, это их очень сильно раздражает. Их начинает трясти, и они иногда начинают даже ругаться. Могут полицию вызвать. И поэтому невозможно им говорить о Боге. Им нужно говорить о йоге, о культуре, о какой-то еще о чем-то говорить. Только не о Боге. Я сам был в прошлом году в Германии и заметил такую вещь, что церкви или костелы, там католические костелы, лютеранские церкви, протестантские, они закрыты. Я ни одного костела не видел в церкви открытой. Мне хотелось, ну, вы посмотреть, что там внутри находится. Ни одного. И мне сказали, что эти соборы открывают примерно два раза в месяц. Проходит служба. И когда проходит служба, приходят 3-4 человека, 3-4 прихожанина, и очень-очень старые, которые, ну, вот уже скоро тело ставят. Молодежь совершенно не интересуется наукой самосознания. Молодежь учится или работает и наслаждается. Наслаждается по полной. Они берут разные виды наркотиков, смешивают их и делают такие коктейли. А вот такая комбинация, что я буду чувствовать. Вот такая комбинация, что я буду чувствовать. Вот. И так они работают, и потом себя уничтожают. Работают, уничтожают, работают, уничтожают. И продолжительность жизни катастрофически падает. Сейчас смертность среди молодежи очень сильно подскочила. Порой молодые люди не доживают до 35 лет и оставляют тела. И похоже, что приходит вот этот вот самый темный час, что Прабхупада говорил, что придет темный час для человечества. Но он добавил при этом, но сознание Кришны спасет человечество в самый его темный час. И Притху Прабху, это ученик Шрилы Прабхупады, продолжал, он говорит, очень сложно человеку говорить от Бога, если он ест мясо, особенно мясо коров. Он становится невоспринимаем. Очень тяжело ему как-то начать проповедовать. И для этого он должен совершить какое-то агьята сукрити или какое-то благочестивое действие. Или он должен купить книгу, заплатить за книгу одно благочестивое действие. Вот или он услышал харинаму, или поговорил с преданным, и преданному удалось ему как-то попроповедовать. И он заработал немножечко вот это вот агьята сукрити. Потом еще кто-то ему попался, еще кто-то попроповедовал, он еще чуть-чуть заработал. И вот так вот больше. Потом просад. Ему достался просад. он еще больше чуть-чуть заработал. И в конце концов, он вот так постепенно зарабатывает, может пройти 20-30 лет, пока он не заработает определенную порцию вот этого агьята сукрити и не начнет читать книги Шрилы Прабхупады. Или повторять мантру. Если человек не хочет читать книгу или не хочет брать книгу, это говорит о том, что он очень греховен. И у него не хватает благочестия даже взять книгу и даже одну страницу прочитать. Очень греховен. И поэтому нужно что-то делать. И поэтому нужно проводить очень много харинам. Нужно распространять очень много книг, распространять тонны-тонны просады, иначе они просто будут умирать, и мы одни останемся, мы все умрут. Мы одни останемся. Или в одной смерти. Но миссия Шри Чайтаньи Махапрабху такова. Вообще, до Чайтаньи Махапрабху пришел Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья – это сам Махавишна. И у него умонастроение таково, что он уничтожает демонов, он убивает их. У него есть чакра, такой диск. И он пускает этот диск летает и просто срубает всем голову. Просто руки, ноги, туловище летят. То есть, если он видит, что это демон, что это грешник, он просто убивает его и все. Особо не разбирается. Но Господь Чайтанья таков, что он убивает демона внутри нашего сердца. Он убивает зависть, жадность, гнев, вожделение, иллюзию. Внутри нашего сердца, оставляя нас живыми. Интересно. Когда Адвайта Ачарья пришел, он же Махавишна, и он увидел, насколько люди погрузились в греховную деятельность, первое желание, которое появилось у него, это просто всех уничтожить. Он может принять четырехрукую форму, взять чакру и начать кружить свой круг. Но он понимал, что он пришел ради того, чтобы явиться причиной явления Господа Чайтаньи. И поэтому он начал очень горячо молиться. Он несколько дней на берегу Ганги вообще ничего не ел. Он брал воду Ганги, у него было божество Шалаграма. Он брал листья Туласи, предлагал эти листья Туласи. Воспевал святые имена, предлагал воду Ганги, постоянно плакал. Иногда он просто кричал: «О мой дорогой Господь, если ты не явишься и не спасешь этих падших душ, то я просто приму форму Махавишну, возьму свою чакру и уничтожу всю планету. Но тогда никого не останется, что все грешники. Поэтому, мой дорогой Господь, пожалуйста, явись и спаси их». И тогда Господь Чайтанья пришел. И мы последователи Господа Чайтаньи. Вот, и наша миссия – спасать. Если мы сидим и ничего не делаем, это подобно тому, представьте, человек открыл метод или способ, как можно вылечить других от рака, например, любого вида рака, даже на четвертой стадии. Или он, например, открыл метод, с помощью которого можно вылечить СПИД. И при этом он никому об этом не говорит. У него просто этот секрет лежит дома, и он просто живет, ходит на работу, ест, пьет, отдыхает. И представьте, люди узнают об этом, что он никому не открывает этот секрет. И что они о нем думают? Самый последний негодяй. Самые-самые негодяи. Люди умирают, а ему все равно. Такого человека казнить нужно. Пожизненное заключение. И точно так же, если мы никому не даем Кришну в виде святого имени, или книг, или прасада, мы подобны вот такому человеку, который сам наслаждается, но он ни с кем не делится. И ему все равно, что вокруг все страдают, что вокруг все умирают. У меня есть этот секрет. Если я заболею вдруг, я воспользуюсь им. Остальные пускай умирают. Давайте будем честными, заглянем внутрь своего сердца, что мы делаем. Что мы делаем, чтобы спасти этих людей. Отсутствие сострадания – это значит в сердце жестокость. Значит, в сердце есть злоба, и в сердце присутствует гнев. Раз присутствует гнев, это значит в глубине сердца сильное вожделение или сильная похоть. Если есть похоть, это значит, что в сердце есть жадность. А если есть то, и другое, и третье, что есть в сердце? Громче.
Зависть.
Зависть. Значит, есть зависть. Есть полный букет. И нас это устраивает. Мы привыкли жить с этими друзьями. Некоторые поежились. Но что делать? Так оно и есть. Конечно, может быть, не так этого много, как у других людей, которые живут обычной жизнью, которые едят мясо, пьют вино, принимают наркотики. Но нужно быть честным, все-таки это есть. И если это есть, то нам очень сложно вернуться в духовный мир. Но если все же мы работаем над собой, если мы повторяем мантру и пытаемся как-то проповедовать, общаемся с преданными, то эти качества уходят, и Кришна проливает на нас милость. И что интересно, однажды Шри Прабхупаде задали такой интересный вопрос. Его спросили: Шри Прабхупада, скажите, пожалуйста, вот если, например, человек находится в больнице, и нет преданных. И он оставляет тело в больнице без преданных. Это благоприятная смерть или неблагоприятная смерть? Очень неблагоприятная смерть. А если, например, человек находится без сознания в этой больнице, он в коме находится, это благоприятная смерть? Очень неблагоприятная смерть. И они говорят: ну что же делать, если такие вещи происходят? Есть ситуации, когда преданные вот так вот оставляют тело в больнице, когда нет преданного. Хоть бы один человек какой-то подошел на ухо Харе Кришне сказал. Но преданный при этом проповедовал. И Шри Прабхупада сказал, что Кришну понять очень тяжело. Его понять невозможно. Очень сложно понять. Может быть, возвышенный преданный и оставлять тело в таких крайне неблагоприятных условиях. Но он добавил, что Кришна настолько милостив, что несмотря ни на что, несмотря даже на такое состояние, он сам входит в ум, он сам входит в сознание и начинает повторять: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Кришна очень милостив, но понять его действительно очень сложно. Почему? Почему вот так вот происходит? Или, например, когда яду ушли, это династия Яду, никто не может ответить на этот вопрос, почему они так ушли? Это великие преданные Кришны. Это его родственники, это его сыновья, его внуки и так далее, его племянники, огромное войско, великие кшатри, великие могучие воины, которые пришли из духовного мира. И вдруг они начинают ссориться и уничтожать друг друга. Представляете, вот мы вот сейчас вот сидим вот так на лекции, и вдруг кто-то повздорил, и вдруг начинается драка, и все схватились, кто там ридангу схватил, кто-то ситар схватил, кто-то там колонку схватил. Начинают друг друга убивать просто. Представляете? А там возвышенные, преданные, вечные спутники Кришны. И непонятно, почему это произошло. Почему Кришна так устроил? Причем, знаете, если они уничтожают друг друга, Это они совершают очень страшное действие, очень страшное оскорбление, за которое есть определенные области ада даже. Если вот преданно так относиться, словами его оскорблять, что страшное дело. А что уж говорить, они взяли металлические прутья и начали просто друг друга уничтожать. И при этом все вернулись в духовный мир. Кришна непостижим. И таких историй очень много, где просто логика не работает совершенно. Кришна он источник всех тайн. Но при этом все ядовы вернулись в духовный мир. И причем он устроил так, что его великие преданные еще вина напились. Нарушили какой регулирующий принцип?
Второй.
Такое массовое нарушение второго регулирующего принципа. И потом еще убивают друг друга начали. Вообще не понимаю. Я думал долго над этой историей. Думал, как так, почему? И потом просто вывод такой, что ну вот Кришна он такой. Он делает так, чтобы его никто не мог понять. Чтобы его не мог никто раскусить. Возможно, ядовы думали, что они вечные, они никогда не погибнут, и ни один враг никого не убьет. Даже на поле битвы Курукшетра они не участвовали, потому что они бы всех положили просто. Ни один из них не умер, они бы всех положили. А у Кришны был другой план, и поэтому он их отправил. Он приказал им не сражаться. И, возможно, они немножко чувствовали себя гордыми. И Кришна, чтобы уменьшить их трансцендентную гордость, вот так вот все устроил. Но в действительности, когда мы начинаем проповедовать, происходят удивительные вещи, и они тоже такие нелогичные. Мы однажды смотрели видеозапись, и это была Санкиртана, распространение книг в начале 90-х годов, когда преданные первый раз перешли на уличное распространение. До этого они на улицах не распространяли. В конце 80-х, в самом начале 90-х, они распространялись со столиков. Потом они перешли на другой метод распространения книг, они распространяли книги по заводам. Просто приходят на завод на какой-нибудь, встречаются с директором и договариваются с ним, что давайте мы сделаем следующим образом. Мы подпишем всех ваших рабочих и инженерно-технических служащих на комплекты книг. Вот у нас комплект книг, там 10 или 20 книг. И вот они в ведомости ставят свою подпись, что они согласны, что когда будет зарплата, у них просто вот эту сумму вычтут, а книги они сейчас прям получат. И очень многие соглашались. И они подписывали этих людей, давали им наборы книг. И в день рекорд у одного преданного был, в день он распространил, представьте, 1500 больших книг. 1500. Если, например, он распространял, к примеру, 8 часов, это 1500 разделить на 8 часов, это сколько получится? Это получится, грубо говоря, где-то 750-800 книг. Это представьте, как возможно за один час... прошу прощения, не 750, а 80 книг. Как вообще возможно за час распространить 80 книг? Это 8 пачек, это такая стопка. Это, знаете, это на одну книгу уходит меньше минуты. У меня однажды была такая санкирта, но это было в течение буквально 15-20 минут. Такая милость особая была. К какому бы человеку я ни подходил, он брал у меня книгу или две. Вот я к нему подхожу, очень-очень быстро говорю. Он берет книгу, дает деньги, я побежал к другому. Подбегаю к следующему, следующий тоже. Останавливается, берет у меня книгу. И то на каждого человека уходит по 2 минуты. Я засекал. Это невозможно представить. Это каждому человеку нужно не по одной книге, а по комплекту давать. Это каждому человеку нужно по 4 книги давать. Невозможно. Это что-то мистическое. Но Кришна все может. Он может такие вещи. мы когда были на фестивале, жили в одной комнате с Навиной Нердой Прабу и с Нердой Шаваху. А Нерда Шаваху – это вот как раз вот тот рекордсмен, который за один день 1500 больших книг распространил. И история была, знаете, такова. Мне очень нравится эта история, как ты ее рассказывал, я же помню. Он приехал в какой-то сибирский город с книгами. Целая куча книг, целая гора книг. И его не встретили. Его должны были преданные из этого города встретить, взять машину, перевезти эти книги, потом на следующий день они должны выехать на Санкт-Петербург. Потому что просто не дозвонились, из Москвы не дозвонились, что вот приходит поезд с книгами, там преданные, не дозвонились. И этот преданный, он несколько часов стоял с этими книгами вот на морозе просто. И примерно через 8 часов наконец дозвонились и сказали, что приехал преданный с книгами, где-то он там на перроне стоит. А этот преданный вообще не знает, куда идти, ни телефона у него нет, ни адреса, вообще ничего. И они быстро взяли машину, приезжают, смотрят, преданный стоит, а книг нет. И они подумали, что милиция забрала эти книги. Они говорят, что, говорит, милиция забрала книги? Он говорит, нет. А где книги? Он говорит, ушли. Куда книги ушли? Ну, говорит, ушли. Ну, как ушли? Ну, говорит, распространила. Просто на перроне она распространила вот эту вот кучу горки. Это был такой голод, что преданные нас со столиками вот в конце 80-х, в конце 80-х, когда появились эти книги, они были очень яркие, красочные. Вот стоили тоже нормально. И как только люди видели, они сразу их разбирали. Потому что был такой духовный голод, и был голод по книгам, потому что я помню, как мы выстаивали очереди, тянули вот эти вот бумажки, кому выпадет вот эта вот бумажка, где что-то написано. И тогда ты получишь полное собрание Тургенева или Гоголя. А сейчас они даром нам не нужны. Слушай, давайте я вам дам Гоголя. Зачем он мне нужен? У меня и так места не хватает. Раньше люди такие аскезы совершали. Я помню, тоже вот такая вот было распределение книг. Мороз был, толпа такая стояла. И выходит человек и говорит, сначала, говорит, ветеранов войны. И там было, знаете, человек 20 ветеранов войны, Великой Отечественной. А думают, нет! Сначала ветераны гражданской войны. И этого ветерана вынесли на коляске, он еще такой, он уже не говорит, не видит ничего, его просто приехал. Ему на ухо, он ничего не слышит, ему на ухо сказали, все, комплект твой. И он такой, видимо, со времен гражданской войны у него не было вот этих собраний сочинений. Вот и потом это вышло, и люди начали разбирать книги. И в одном месте преданным подвезли книги. И эти книги очень быстро ушли. Ну, люди просто толпа собралась, раз, раскупили. И один из них, ну, он такой не старый, он оборачивал книги вот эти вот в обложке, в суперобложке. И там стояла толпа, и кто в конце стояли люди, они кричали, «Эй, дед, ну-ка давай побыстрее оборачивай, ты что так медленно работаешь? Ну-ка давай быстро!» И книги все разобрали, и там осталось человек 20, они были очень недовольны, что им книги не достались, они были очень разочарованы. Вот. И преданные звонили, ну давайте книги, и им говорят, ну вот сейчас по Невскому проспекту едет машина, грузовик, и там было несколько точек, и вот эта машина, она просто выбрасывали из этой машины какое-то количество пачек, и она дальше ехала. И вот эта машина остановилась. И один преданный сказал другому, иди отвлекай шофера. И тут начал заговаривать шофера. И пока они разговаривали, они весь грузовик распространили в одном месте. Там просто толпы людей собирались. было что-то, что-то из ряда вон выходящее. Вот. И сейчас у нас в стране книг около 15 миллионов. Это где-то примерно каждый десятый уже имеет книгу. Слушай, каждый десятый. И потом, как оказалось, когда мы в правительстве проповедовали, очень у многих есть книги. И самое интересное, что так как сейчас вот эти вот происходят кризис, засуха и так далее, мы увидели, что люди этого боятся. Даже на самых, занимая самые-самые высокие посты, они этого боятся. И они от нас ждут, что нужно делать. Они уже это попробовали. Ничего не работает, ничего. И даже президент страны, он уже обращается, ну хоть кто-нибудь, скажите, что делать? Страна просто сама себя уничтожает. Еще пройдет несколько лет, 10 лет пройдет, и страной будут управлять сумасшедшие. Пьяницы, проститутки, сумасшедшие будут управлять. И они просто всех губить будут. Всех просто будет полное уничтожение. И они, слава Богу, разум, потому что люди, которые в правительстве работают, я заметил, это не просто люди, это благочестивые люди. Потому что, чтобы занять пост, нужно обладать каким-то благочестием. Невозможно быть таким вот греховным, негодяем, низким и занять какой-то пост. Нужно благочестие. Мне какое-то благочестие еще осталось. И что интересно, мы заметили, что им очень интересны веды. Начни им говорить про Библию, а они скажут, да, скажут, все мы это знаем. А что это такое веда? Вот когда начинаешь говорить про веды, они начинают слушать, им становится интересно. Я одному человеку рассказывал про устройство семьи в ведическом обществе. Он сидел, просто раскрыл глаза, открыв рот. Потом опомнился в какой-то момент, вытащил блокнот, ручку начал записывать. И меня очень смиренно просил, пожалуйста, не так быстро, может, помедленнее. Просто записывал, все конспектировал. Я ему говорил, все очень просто. Девушка должна быть младше юноши на 10 лет. И когда юноше, допустим, 18 лет, ей 7-8 лет. И казалось, не на что вообще смотреть. Но на самом деле не он себе ходил и искал невесту среди малолеток, а родители. Родители смотрели, какая семья. Как правило, семья – это отражение, она отражает характер детей. Вот. И потом это выбирали семью, чтобы это была одна и та же каста, одна и та же готра, чтобы это была порядочная семья, без дурных привычек, без обмана всяких, лжи, фальши и так далее. Вот и происходила помолвка. Эту девочку брали, 7-летнюю. Ее уже вели в эту семью своего будущего мужа. И она там жила. И она там жила, и при этом она служила своему будущему мужу. И при этом, так как она очень маленькая, между ними нет вообще вожделения никакого, вообще нет. Это ребенок. Но при этом, так как она ему служила, это секрет привязанности. Если кто-то кому-то служит, у того появляется привязанность. Они начинают привязываться друг к другу. И у того привязанность, кто служит, и привязанность также у того, кто принимает служение. У них взаимная привязанность. И это происходит несколько лет. И за несколько лет они очень сильно привязываются друг к другу. И также, это, знаете, вечная проблема невестка и теща, не теща, а свекровь. Вечная проблема, да? Кто-нибудь любит свекровь и своих? Вот, кто-то любит. А если бы не были преданы, вообще в руку никто не понял. Обычно в такие случаи говорят, скажите что-нибудь, спросите что-нибудь полегче. Но эта девочка, когда попадает, она не отождествляется с невестой. Она отождествляется с ребенком. И этот ребенок растет у них на глазах. И они уже относятся к ней как к собственной дочери, а не как к невестке. И они любят ее как собственную дочь, они любят ее как собственного сына. И поэтому, когда происходит свадьба, они любят друг друга. И знаете, мы были в Индии, и в Индии, вот особенно в деревнях, еще вот такое вот осталось. В Индии, в деревне, как все, все как родственники. Там, например, ребенок заблудился, любая женщина его возьмет, она его вымоет, она его покормит, спать уложит, потом позовет мать, скажет, вот твой у меня, он спит. Дети настолько любят своих родителей, что, например, наши дети, они ждут, когда закончатся уроки, чтобы потом начать валять дурака. А там дети нет. Они ждут урока, чтобы встретиться с родителями. Они их так любят очень. Я видел, когда эти дети возвращаются из школы, они с криком бегут к родителям и бросаются к ним в объятия. И на глазах у тех проявляются слезы. Но с другой стороны, когда детей ведут в школу, они тоже идут с радостью. Потому что они любят своих учителей. И когда ребенок не выучил какой-то урок, и учитель его вызвал, ему очень стыдно перед любимым учителем, что он подвел любимого учителя. И когда я ему рассказывал эти вещи, они просто были в шоке. Я говорю, надо же, как все продумано. И просто в этом обществе просто все любят. Просто все любят друг друга. И нам очень важно создать такое общество. Сначала мы такое общество создадим внутри нас. Создание общин. Здесь нам могут помочь бхакти-врикши, нам могут помочь наставнические группы. И так далее. Это будут общины, где преданные очень любят друг друга. И в какой-то момент мы начнем жить вот по таким ведическим принципам, когда родители будут подбирать. Ну, то есть это будет уже, знаете, вот уже третье поколение будет. Когда вот, ну, представьте, вот здесь много молодежи сидит, и, например, родители преданные, и бабушка, дедушка тоже преданные. То есть уже третье поколение. И там уже есть какие-то глубокие традиции. И, например, если сейчас мама или папа скажут, подожди, я сам тебе найду там, жениха или невесту, это вызовет протест. Но в третьем поколении уже никаких протестов не будет. Это культура уже будет. Культура, которую мы уже восприняли уже с молоком матери. И это будет естественно, когда родители подберут жениху маленькую девочку, которая на 10 лет его младше, которой там 6, 7 или 8 лет. Это будет нормально, это будет естественно. Это будут определенные правила общества. Когда они знают, так жили мои родители, вот, я тоже так буду жить, это нормально, это естественно. И когда родители говорят, дети настолько их уважают, что они вообще не возражают и беспрекословно слушают их и выполняют то, что они говорят. Это культура, это внутри. Это все равно, что знаете, вот, ну, к примеру, представьте какой-то вот старший преданный, может даже гуру, которого мы очень любим, которого мы очень уважаем, и который нас о чем-то просит, и мы вдруг говорим, нет, как мы после этого себя чувствуем? Очень плохо. И точно так же в этой культуре, когда родители говорят, что нужно сделать, просто слово «нет», оно просто не слетает с языка, оно не может слететь, просто невозможно. Потому что такая культура, такое воспитание, воспитание самого-самого детства. И поэтому, уважая и любя своих родителей, муж и жена, они тоже очень любят и уважают друг друга. У них появляются дети, они очень любят своих детей, они очень уважают своих людей. Дети, в свою очередь, любят их. Рядом их окружают такие же соседи, которые любят друг друга. И так как в этих семьях присутствует атмосфера любви, то между ними, между соседями нет зависти. А есть вот эта любовь. И поэтому все считают себя родственниками. Даже сейчас в некоторых деревнях индийских, например, дети относятся друг к другу как к братьям и сестрам. Взрослые относятся тоже как к братьям и сестрам. Если чей-то ребенок пришел, они относятся к нему как к племяннику. И во всей деревне такая очень удивительная, умиротворенная атмосфера, где все любят друг друга и уважают друг друга. Вот это культура. Если в нашем обществе будет эта культура, и у нас тоже будут такие поселения, деревни, даже города будут. На самом деле, в ведические времена города были очень маленькие. Вот давайте представим, даже Москва. Москва сейчас 15 миллионов. Говорится, такое перенаселение – это проявление кали-юга или века деградации. А давайте посмотрим, сколько, 10 или 8 веков назад, когда Москва строилась. Что там было, 15 миллионов? А? А сколько там было?
3.
3 миллиона, да? Нет. Там максимум было несколько тысяч. Максимум несколько тысяч. Человек.
Несколько дворов.
Они маленькие города были. Там максимум несколько тысяч человек. Это очень большие города были. И города были по 500 человек, по 1000, по 2000 человек. И там особо даже не нужна была вот полиция. Там просто было войско для того, чтобы защищать этот город и все. Полиция не нужна была. Там не было полиции. Полиция появилась позже. ГПУ, НКВД, КГБ там, и так далее. Министерство внутренних дел. Не было этого. А потому что это не нужно было. Потому что люди жили вот такими общинами, и все друг друга знали. Знали, кто на что способен. И поэтому утаиться было ну, просто невозможно. Все сразу все узнают. И когда у нас будет такое общество, то люди, они тоже захотят, захотят быть под этим каналом. Они будут сами к нам приходить и спрашивать, как организовать это общество. И мы скажем, очень просто. Но сначала нужно повторять Хари Кришну. Как в Венгрии, например. Приходят фермеры и спрашивают, как вам удается все так организовать? У вас идеально, экологично, удивительно, все здорово. Они говорят, вот это так, вот это так, вот это так, вот это так, вот это так. Они пробуют, все четко делают. Венгры, знаете, как солдаты. Им сказал, и они четко выполняют, до буквы. И что получается? Ничего не получается у них. Они приходят, вы нам сказали, вы так сделали, один к одному, ничего не получается. О! Но один момент есть. У вас нет Кришны. Нужно Кришне поклоняться. Кто такой Кришна? Как ему поклоняться? Начинают задавать вопросы. Многие преданные становятся. Что Кришна в центре. Вот я хотел показать слайд-шоу. У нас готовы слайд-шоу? Вот у нас было недавно мероприятие было, которое мы устраивали в одном особняке. Это особняк, собственность одного человека, который несколько лет назад был вторым человеком в государстве. Вот. Очень такой важный, солидный человек, но он уважает преданных, очень уважает ведическую культуру. Когда я с ним встречался, для того, чтобы вообще договориться насчет вот этого особняка, чтобы он нам предоставил этот особняк, чтобы мы провели мероприятие, мы там хотели, мы приглашали туда ученых, приглашали, политиков приглашали. Приглашали артистов, писателей, художников. Ну, в общем-то, знаете, сливки нашего общества. Вот когда я зашел в кабинет к нему, а он уже знал, что есть сознание Кришны. И он сказал, да, говорит, надо это делать, надо им проповедовать. Ведь мы же постоянно повторяем. И он произнес, Ом Рам. Я говорю, Харива. Вот. И первый стол, круглый стол, мы проводили в Государственной Думе. И там было где-то 50 человек, тоже были из правительства люди, тоже богема какая-то, ученые были. Мы просто до этого, я рассказывал раньше, мы были в ЛДПР и смотрели, как у них клуб проходит, тоже при партии ЛДПР. А потом узнали, что в Думе при партии Единая Россия нет клуба. И мы подумали, ну да, мы сделаем этот клуб. Мы сделаем, нет проблем. там походили, мы проповедовали аккуратненько так немножко. Нам сказали, а что, давайте. Мы просто доказали, что в каждой культуре, будь то индийская культура, будь то славянская культура, армянская культура, или какая-нибудь западная культура, есть определенные корни, есть определенная мудрость. И эта мудрость, на самом деле, она очень-очень ценна. Если собрать из этой культуры мудрость, из этой культуры мудрость, или из Казахстана мудрость собрать, то мы увидим, что эта мудрость, они как бы встречаются, они очень схожи. И они берут и корни их из ведической культуры. И поэтому наши круглые столы проходят таким образом, что мы можем решить все проблемы на основе ведической или вайшнавской культуры. И у нас вот такие столы проходят. И первый стол мы проводили на территории Думы, там зал был, небольшой зал, собралось 50 человек. Из 50 человек там, я в прошлый раз рассказывал, как это все происходило, где-то, может быть, из 50 человек, человек 20 преданных там было. И на очень высоком уровне вот этот вот круглый стол прошел. На очень высоком уровне, так здорово. Всем очень понравилось. Потом был просад. Начали кормить махапрасадом. Лучшие повара московской ятр готовили. Там была чиринамрита, божественный напиток. Всех накормили махапрасадом. Чиринамритой напоили. И у них еще никогда не было такого фуршета. И когда мы следующий стол проводили, мы опять обзвонили, приходите, и они уже начали приводить своих друзей. Они так очень смиренно сказали, а можно вот у меня друг есть, он тоже такой солидный человек, он еще статусный, такой хороший, вот ему понравится, вам он понравится, мы да-да. И уже собралось не 50 человек, собралось 200 человек собрались. Там просто в зал даже не помещались. И там многие находились в кулуарах, там преданные были, тоже вот с ними общались, знакомились, проповедовали. Вот. И там было много армян, мы армян много пригласили. И как-то, знаете, мы перевели на ведическую культуру. Один, помню, человек, он писатель был, он говорил, на самом деле очень много общего между Индией, ведической культурой и Арменией. Оказывается, у них панир, у нас тоже панир. Один говорил, армяне – это арии. Армяне начинаются на ар. Арийцы тоже на ар начинаются. Мы арии. Вот таких вот вещей очень много было забавных. Вот. И потом под конец мы решили устроить киртан, нас попросили ни в коем случае Хари Кришна не петь. И я подумал, ну, какой-нибудь баджан такой заводной сделаем. Нам вышли наши матушки, одетые в сари, такие красивые. Вот они вышли. И в этот киртан должен был я вести. И я сказал, сейчас у нас для вас сюрприз. Сейчас мы вам покажем мастер-класс. И вот этот танец, который будет, это на самом деле не индийский танец, а это синтез танцев. Это синтез русского танца, индийского танца и армянского танца. И все. Вот. И мы всех подняли, сказали, давайте встанем. А до этого у нас еще преданный один, он психолог. Он тоже речь такую сказал, говорит, а теперь, говорит, давайте немножечко, говорит, откроем свое сердце. И для этого, пожалуйста, все встаньте. И все встали. Он говорит, теперь разведитесь по парам, повернитесь друг к другу. И все повернулись. И он вдруг сказал, а теперь обнимитесь. И все так раз. Потом отпустили бить. А теперь закройте глаза и с закрытыми глазами обнимитесь. И все так обнялись. Такая атмосфера удивительная была. И потом некоторые маты уже подходили к нему и говорили, ну что ты нас заставил с какими-то пробужи обниматься? Но атмосфера была такая очень хорошая. И потом многие из них встали, вышли, я говорю, просто повторяйте движения. Наши матаджи будут очень простые движения делать. Вот, и вы повторяете, учитесь с ними танцевать. Вот, и они начали танцевать. Представляете, там такие солидные люди были. Такие крупные бизнесмены, миллионеры были, они танцевали с нашими Махараджами, танцевали. И там преданные тоже там танцевали. Прабхупада не знали, как они тоже там танцевали. А этим людям все равно, а им так и так сказали, танцевали. И потом, когда киртан закончился, я вел баджан, этот баджан был Говинда Джая Джая, Гопала Джая Джая, Радха Рамана Хари, Говинда Джая Джая, вот такой баджан был. Вот и пели мы его, пели, потом я его начал заканчивать и начал петь Джая Гор Нитай, Джая Гор Нитай, и мне пришла такая блестящая мысль. Я начал петь Нитай Гуранга, и мне как пошел новый круг, и там такие... Мриданга там была, джамбы, и там как пошло, такой ритм, не дай гуранга, прям как будто Господь читание проявился. Один человек такой солидный, у него такой костюм богатый, галстук у него из английского флага такой. И он так, знаете, прыгал, так хлопал в ладоши, так смешно-смешно. Они вели себя как преданные, такие как дети были. Потом был фуршет, пошли на этаж ниже, и там было два зала, и там было все обставлено. Вот, и там были разные блюда. И там у нас, так как там армяне было, армян много было, преданные сделали шашлык. И один такой армянин, такой солидный, такой ксакал у него, взял этот шашлык, а там, знаете, помидорка, потом панир и цветная капуста. Такой шашлык. И он говорит, что это такое? И преданный говорит, как что, посмотри, панир! Он, панир! Вот. И они этот просад, знаете, как преданные, как налетают на просад, налетают, они разводали просад, начали его вкушать. Потом начали наливать чаринамриту, и они, знаете, как преданные, бросились к этой чаринамрите и вообще выпили ее, в один момент выпили всю чаринамриту. Потом там торты, но так получилось, что у нас просад было очень много, и просад оставался. И тогда я сказал, дорогие гости, у нас вот очень много угощений, и не стесняйтесь, у нас есть контейнеры, пластиковые контейнеры, и вы можете вот сюда к стоечке подойти, взять контейнеры, и что вам хочется, накладывайте себе, что хотите. И они бросились, выстроились в очередь, мне контейнеры, мне. Потом начали там шубу накладывать вместе с тортом, это все, знаете, как преданные колодцы, уже все равно, что шуба там, что торты там, что еще не накладывали такие шасы. Вели себя абсолютно как преданные. Вот, и сейчас мы покажем это вот, покажем слайд-шоу, так чтобы немножко представили, что там было. Готовы, да? Свет выключите, пожалуйста. Вот, не удивляйтесь, это и я в таком костюмчике. Так, наверное, не видно. Вот, меня нарядили в эту бесовскую одежду. Вот этот человек, это вот знаменитый какой-то писатель, армянский писатель. Его там все знают, все уважают. Мы ничего не знаем, а он... Вот, он открывал. Вот если посмотрите, там некоторые знакомые лица будут попадаться, наши преданные. Вот это вот Датьянтака, он психолог. Вот. Там было награждение. Вот это вот генерал, который награждал художницу одну, медали награждал. Она нам в фонд подарила картину. Такая известная художница, я, правда, никого не знаю. Вот видите, там преданные, там музыкальная группа у нас была. Но когда все это происходило, преданные повытаскивали, я пригласил преданных побольше, с регионов даже пригласил, чтобы они просто вдохновились. Вот пригласил из Ярославля, из Нижнего Новгорода, там из Рыбинска, даже из Шари откуда-то были. Вот эта вот картина «Бахчисарайский фонтан», вот она вот дарит нашему фонду, который называется «Истинные ценности». И преданные вытащили сотовые телефоны, фотоаппараты, все щелкали, все так смотрели, что они фотографируют. Вот видите, вот и медаль вот этого. А вот это вот, там какие-то армянские певцы, какие-то тоже вот, в диаспоре знаменитые. Вот как мне сказал Госвами Махарадж, что армянская диаспора самые богатые люди, вот это армяне, которые живут в Москве. Вот видите, наши преданные, вон они сзади сидят. вот такой вот очень статусный зал, такой зал заполучить, это просто что-то невероятное. И я понял, что это вот он поет, этот певец Каруза поет, почти как Харибол. Вот эта вот кухня у них есть, вот этот вот мотор приготовленный. Вот этот человек, это он побил 7 рекордов Гиннесса, он своими волосами мог тащить 3 трамвая. Вот мы его тоже пригласили, это был гость программы. Такой очень-очень сильный человек. У него длинные волосы, к волосам привязывается канат, и вот он вот волосами тащит трамвай. Трамвай, потом самолет какой-то истребитель он таскал этими волосами. То есть там было даже забавно. А вот этот вот Анатолий, он всех заставил обниматься. Сейчас вы увидите, как все вот встали друг напротив друга. Он, видите, даже Ачьюта Прабху там был, мы его приглашали тоже. Ананда Пури, вот. И вот все начинают, видите, обниматься начинают. Забавная такая ситуация, Господь устроил. И все счастливые, смотрите, вот атмосфера была очень хорошая. Вот это армянская певица какая-то тоже известная, армянские песни поет. Мы постоянно показывали слайды. Вот такие же слайды, как вот мы здесь показываем. С Кришна-арт, с Кришной мы показывали. Ну вот и немножко армянских слайдов показали. Вот, а все остальное вот из книг Шивапурпады. Все никак не обнимаются. Потом выступала вот эта армянская певица. У нас были выступления и потом какие-то номера. Номера какие-то концертные были, чтобы так повеселее было. Вот тут сверху вот этот вот зал. В этом зале проходят правительственные клубы и вырабатывается стратегия, как вообще управлять государством вот в этом зале. Я вот был на... Это наши преданные. Преданные как-то странно смотрятся без сари, да, обычно в сари. А вот этот вот знаменитый скульптор, академик Потоцкий, он известен на всю страну. И он говорит, надо любить друг друга, надо служить друг другу. Прям как преданный выступал. Также там был Стас Намент, просто он не попал в кадр. Стас Намент вдохновился и сказал, вам нужно создать мюзикл Рамаяну, чтобы все ходили на этот мюзикл. Вот это вот человек из Совета Федерации, депутат из Совета Федерации, из правительства. И говорит, пускай эти все люди, они идут на этот мюзикл и слушают Рамаяну. И в этой Рамаяне должны петь только преданные. Кстати, реально у нас есть такие вот преданные певцы, которые могли бы. Вот это вот наша баджан бэнд. Вот мы пели там баджаны, Джайрат Хаматхава спели, Нарсингу спели. Этот вот Степа, он пел Джайрат Хаматхава. Вот преданных вы видите, которые вот сегодня даже у нас здесь присутствуют. Вишвамбар, Прабхупада, Шридаша, Баларам. Вот, Садхгуру Прабху выступил. А один там человек прославлял, я не помню, это поэт или певец Бабаджанян. Кто это? Композитор, по-моему, Бабаджанян. Вот, и я сказал, Бабаджанян происходит от слова Бабаджи. Этот человек, потом вы его увидите, он директор крупной консалтинговой фирмы, миллионер. Потом он написал, вот этот художник выставил голую женщину. Я сказал, нужно убрать. И он подошел ко мне, почему убрать такой женщин красивый? Я говорю, ну мы люди духовные. Ты посмотри, какой духовный женщин. Потом говорит, ты посмотри, какой душа. Но в конце концов, потом мы убрали все равно. Это уже наш преданный выступает, уже преданный выступает. Он говорит о ведических корнях армянской культуры, русской культуры. Этот писатель он добавляет. Вот, по-моему, он говорит про арийскую культуру, армянскую культуру арийскую, что он говорит, что мы на самом деле арийцы. А вот этот мальчик стишок прочитал. лопоухи. Это еще какой-то певец. Вот сейчас мы с этим певцом работаем. Вот он тоже, ему очень интересно. Вот здесь режиссеры, художники, такие люди искусства. Певцы. Вот это вот наша Люба танцевала индийский танец. Когда она начала танцевать, все прилипли к камерам, начали ее фотографировать, снимать. Но очень понравилось им. Вот этот Матаджи Нарешвари, она тоже приходит к нам на Экадаши частенько. А вот это вот уже все встают. Все встают, я иду к физгармонии, вот генерал стоит тоже. А где-то примерно половина, больше половины участвовали. Вот. Странно я, конечно, смотрелся за физгармонию в галстуке. Вот, видите, вот они танцуют все. Эта скульптура тоже пританцовывала. Вот этот человек интересный, вот этот миллионер, вот этот высокий, он очень смешно танцевал, так прихлопывал как-то странно. Вот видите, они на пару с Лерой, у них такой сольный выход. Генерал тоже счастливый, писатель счастливый. Всем очень понравилось. Что преданные ведут себя очень непосредственно. Очень дружелюбно. Ангермуни тоже представлял «Золотой век», представлял телевидение, интернет-телевидение. И преданные в это время знакомились с многими, видите, вот Матаджи Нарешвари знакомится, берет контакты. Потом многие из них, может быть, спонсорами. Это уже вот мы идем в зал фуршетов. Вот, это вот с Чиринамритой встречает Марина, надо было развернуть, конечно. Вот это так выглядело, видите, там печенюшки, бурфи были, шуба была, торт был, шашлыки были. Вот этот генерал, это очень крупный такой бизнесмен в Сирии, он работает в Сирии. Вот, и вот это так вот выглядел, барбекю, фуршет. Потом все подбили, ничего не осталось, все разобрали. Одна женщина сказала, там просто пирожки были какие-то с капустой. И она попробовала пирожок, говорит, в жизни, это вот разливает Чиринамрита Миларадха. Говорит, в жизни никогда, говорит, я не пробовала ничего вкуснее. Вот видите, вот человек подходит уже за третьим стаканом Чиринамрита Матвея. Вот все можно выключить. Да. Чигаринам Сангиртан Яги Гинга. Шрила Прабхупада Ки. Вот, и поэтому мы посвящаем вот это вот ночное бдение, проповеди правительству, чтобы мы как бы вот говорили на их языке, вот, у них фуршеты проходят, мы устраиваем фуршет, у нас просад, все на пол садятся, но там стоя едят. Ну что делать, мы играем, по их правилам играем. Вот, они были очень счастливы, они сказали, что еще ни разу мы не присутствовали на таком круглом столе, ни разу такого не было. То есть мы туда ввели не только элементы обсуждения каких-то важных тем, но также концерт ввели, и был целый пир. У них фуршеты, это знаете, у них они достают выпивку, достают, вот, и какая-то закусочка там, ну вот, буквально чуть-чуть. А у нас была Чиринамрита стаканами, вот, у нас были разные вещи очень вкусные. Да, вегетарианские шашлыки очень вкусные были. А в прошлый раз мы делали, знаете, нам поставили условия, сказали, должны быть обязательно спиртные напитки. Мы сказали, все, спиртные напитки будут. И сделали вайшнавский глинтвейн. Сделали. Вот, без градуса. И предложили его Нарисимхадеву. Нарисимхадев, у него глазки в кучку, он сразу. Вот. Мы там пили, говорит, ну какой вкусный у вас глинтвейн. Что он Господу предложил. Видите, видно, что все пьяные такие. Пьяные парасаны. Вот и так эти люди зарабатывают благочестие, и через какое-то время они могут стать пленными. Хорошо, спасибо большое. Давайте включим свет.